Сейчас я только... Сегодня я бы хотел поговорить о смысле жертв, почему в Торе так много места уделяется жертвам, какой в них смысл, и наши мудрецы сказали, что в наше время, когда мы не можем приносить жертвы, то жертва заменяется молитвой. И мы постараемся, если будет время, сказать несколько слов о смысле молитвы. Казалось бы, такая очевидная тема, но довольно сложная. Это очень, так сказать, широкая тема, и время ограничено, поэтому мы возьмем некоторые, только, так сказать, некоторые отдельно взятые мысли, и это будет как бы пища для размышления для каждого, кто захочет углубиться в этот вопрос. Мы недавно справляли 7-й день Песоха, который является праздником сам по себе. Почему он является праздником сам по себе? Одно из объяснений, потому что случилось замечательное чудо. Да? Было рассечено Красное море, или Камышовое море, как его Тора называет. И, казалось бы, так все очень просто, но на самом деле в еврейской истории было много потрясающих чудес. Я не знаю, солнце в Гивоне было остановлено, было много потрясающих чудес, но мы не справляем отдельных праздников, поэтому. В чем же состоит особенность, в чем состоит идея праздника седьмого дня Песоха? Она, видимо, состоит в том, что евреи сделали что-то, что они не сделали что-то качественно новое, что не было сделано в Египте. О чем идет речь? Опять же, чтобы перейти к главной теме, я пойду, так сказать, немножко галопом по Европам. Но евреи в Египте были объектом божественного воздействия в некотором смысле. Они были рабами. Да, они возопили к Всевышнему, говорит Тора, и начались казни. Да, я немножко это упрощаю, мы как-то обсуждали это в деталях, но в принципе Моше, Всевышний сказал Моше и Аарону идти к фараону, начинаются казни, и как мы сказали, и сейчас мы это вернемся, когда мы поговорим про молитву, но казни разделяют между евреями и неевреями, они поражают все аспекты египетской жизни, их представления, и евреи в этом во всем являются объектами как бы всего этого, да, они сидят там, так сказать, и Всевышний, и смотрят на то, что происходит. Всевышний им говорит, принесите пасхальную жертву, они приносят, это, конечно, смелый поступок, но они знают, что ситуация изменилась, они уже несколько месяцев не работают, а египтяне их уважают, они приносят жертву. Да, и они уходят. Это, конечно, очень большая заслуга, что они идут за Всевышним, но, в принципе, им сказали пойти, они пошли, да, за Всевышним. Чем отличается качественная ситуация у Красного моря? Они знают, что должно произойти чудо, что Всевышний их должен спасти. Но они видят, что этого не происходит, и приближается египетская армия. И хотя среди евреев есть 600 тысяч мужчин вооруженных, да, которые, в принципе, могли бы сразиться с египтянами. Более того, они видят, что облако идет между двумя станами и задерживает стрелы египтян. Но у них, видимо, осталась еще рабская психология. Они видят в фараоне своего рабовладельца. И они то есть есть мнение, что между ними были споры, но де-факто они не вступают в бой. И что, куда им идти? Куда им идти? Перед ними египтяне, за ними море, идти некуда, и ничего не происходит. И они видят, что египтяне приближаются. И что делать в такой ситуации? И есть разные мнения. Опять же, я, так сказать, чтобы перейти к жертвам и к молитве, несколько сокращу дискуссию, это очень интересный момент. Но находятся люди, которые понимают, что для того, чтобы море расступилось, нужно прыгнуть вне рассеченное море. И это очень, так сказать, качественно иной поступок, находящийся на несколько другом, на качественно другом подходу к миру. Что было до этого? Всевышний совершает чудеса, да, фараон поражен, Египет поражен, евреи являются объектом. Что нужно сделать сейчас для того, чтобы произошло чудо, для того, чтобы произошло рассечение Красного моря? Нужно сделать все от себя зависящее в реальном мире для того, чтобы это произошло. И поэтому Нахшон бен Аминадав прыгает в море, и говорит наша традиция, «Баумайм аднафеш», ему воды доходят до лица, то есть он как бы уже захлебывается, то есть дословно пришли воды, чтобы взять его душу. И только когда он продолжает идти, несмотря на то, что он захлебывается, только тогда море начинает расступаться. И в этом есть намек, что сначала Тора говорит, что они шли по морю, Бетоха Ямба и Баша, среди моря, внутри моря по суше. То есть сначала они шли по морю, а потом море превратилось в сушу. А потом Тора говорит, что они шли Баебаша Бетоха Ям, что они шли, когда уже все это случилось, то они уже как-то во время перехода, они уже как-то к этому привыкли, и это вот возбуждение первого рассечения, как говорит Рав Рубин, у них прошло, и они уже шли потом по земле среди моря. Но вот этот вот поступок, вот это понимание того, что для того, чтобы произошло чудо, для того, чтобы Всевышний вмешался в этот мир, нужно сделать все, что от нас зависит, это качественно новая концепция, качественно новый уровень, который евреи достигли. И он олицетворяет стремление евреев приблизиться к Всевышнему. И хотя через всю Тору, ее изучение и соблюдение можно приблизиться к Всевышнему, однако есть два аспекта служения Всевышнему, в которых эта связь, эта возможность приблизиться к нему совершенно явная. Первое – это курбан, жертва. Жертва – это курбан, это слово образуется от слова коров, приближение. И второе – это молитва, которая на самом деле в храме сопутствовала жертвоприношению, а после того, как мы не можем приносить жертвы, является в некотором смысле заменой жертвоприношения. Все наши молитвы, они построены таким образом, что они как бы заменяют жертву. Например, есть, обратили внимание, например, есть в субботу и праздники, и в новомесяче такая молитва Мусав, дополнительная молитва. Почему есть дополнительная молитва? Потому что была дополнительная жертва. И поэтому, если вы почитаете текст этих молитв, то вы увидите, что там, по крайней мере, в субботних и праздничных молитвах часто делается акцент на описание той жертвы, которая приносилась, особенно в праздничных дополнительных молитвах, потому что эта молитва как бы заменяет эту жертву. Так в чем же смысл? В чем же смысл жертвы? Казалось бы, для современного человека понятие жертвы очень кажется вульгарным и примитивным. Это как бы человек берет ни в чем повинное животное, зарезает и режет это животное, и часть его сгорает, часть в некоторых жертвах мяса едят священники. Это кажется неким таким, казалось бы, так сказать, непонятным ритуалом. Иногда у людей он связывается с такой языческой концепцией, что как бы богов нужно задобрить. Совершенно непонятно, как это может быть частью Торы. И на самом деле есть дискуссия среди комментаторов Торы, среди еврейских философов, почему в Торе столько внимания уделяется жертвам. Известен, например, Рамбам, который говорит, что история с золотым тельцом показала, что человек не может абстрактно служить Всевышнему, поэтому человеку нужно было дать ритуалы, и поэтому Всевышний дает ритуалы, которые были понятны человеку, но направляет эти ритуалы на служение Всевышнему. И это на самом деле основано на Мидраше, на устной традиции. Однако все равно непонятно, как жертва приближает человека к Всевышнему. Есть несколько объяснений этому. Общее объяснение, которое мне нравится, состоит в том, что на самом деле, во-первых, жертва сама по себе действительно не имела смысла. Жертва имела смысл как заключение, завершение определенного процесса. Например, мы опять же говорим сейчас о жертвах, приносимых отдельным человеком. Конечно, были жертвы от имени общества, которые подчеркивали связь всей общины Израиля со Всевышним, которые были прямым указанием Торы. Однако, кроме этого, были жертвы, которые приносил каждый человек. Например, если один человек украл у другого что-то, и потом, например, поклялся, что он этого не делал, и его изобличили во лжи, то он должен вернуть этому человеку то, что он украл, должен вернуть ему пятую часть стоимости того, что он украл, так называемый хомеш, и он должен принести повинную жертву в храме. Называлась Ашам. Теперь, по еврейскому закону, сама по себе жертва не давала ему искупления. Другими словами, если он не вернул то, что он украл, и не раскаялся в том, что он сделал, сама жертва не давала ему искупления, но жертва была неким завершением некого процесса, через который этот человек должен был пройти. В чем состоял этот процесс? Мудрецы говорят, что человек не совершает ошибки, не нарушает закон, кроме тех случаев, когда к нему то, что они называют, входит руах штут, когда в нем дословно в него входит дух глупости. На самом деле имеется в виду, что в человеке всегда идет некая борьба между тем, что мы называем его животным началом, или нешама беймит, или то, что на иврите называется нефеш, и его разумом, или божественной искрой в нем. И это, так сказать, борьба, которую мы называем свободой выбора, которая в человеке происходит постоянно, сколько он живет. Рав Деслер, один из величайших раввинов прошлого века, говорил, что это сравнивается с войной, потому что война проходит по какой-то линии фронта. Например, особенно в 20 веке, например, Первая мировая война, это было классически, в каком-то смысле Вторая мировая война, она проходит по какой-то линии фронта. Я вам приведу пример. Где происходит война? Где стоят две армии? И они воюют. Перед этим и после этого тылы. Да? То есть там активной войны нету. Это уже, так сказать, завоеванная территория. Но в том месте, где соприкасаются две эти армии, идет война. И точно так же внутри каждого человека идет война между тем, что нужно, и между тем, что хочется. Или, я так сказать, это очень утрирую, между его разумом и между его животным началом. И эта линия фронта, она передвигается. И более того, у каждого человека она совершенно разная. Например, если человек родился, я не знаю, в семье рецидивистов, то само понятие, что нужно идти на дело, чтобы заработать на жизнь, это само собой разумеется. Да, а насчет этого, так сказать, у человека не идет войны. Это захваченная территория. Но где его война идет, где его свобода выбора? Я не знаю, поделиться с товарищем или по-честному, или не поделиться. Я не знаю, заложить кого-то или не заложить, замочить кого-то или не замочить. Это его свобода выбора. Да? И поэтому, потому что он достиг в этой войне, это его достижение, это то, что он берет с собой из этого мира, как мы говорили. У другого человека линия фронта проходит совсем по другому уровню. Например, если он родился в семье академиков, то, как правило, проблема идти на дело или не идти на дело, замочить кого-то или не замочить, это нет такого вообще вопроса. Да, это захваченная территория. Здесь никакой войны не идет. Идет война подсидеть кого-то, не подсидеть, списать статью у кого-то, не списать, там, совсем другая. Но это вот, это его война, да, и опять же он будет, человек этот будет рассматриваться с точки зрения его рассуждений на своей линии фронта. К чему я это говорю? Что как на каждой войне есть победа и есть поражение. Это, так сказать, 100-летняя война или 120-летняя война. И в ней есть всегда победа и поражение. Так вот, когда человек терпит поражение в этой войне, это, как правило, происходит потому, что его животное начало оказывает верх. И когда человек приносит жертву, приносит животное, то в некотором смысле он должен думать, что это как бы делается с ним. Или должно было делаться с ним, с его животной душой, с его животным началом, которое подтолкнуло его сделать что-то нехорошее. И когда он должен перед этим раскаяться, исправить то, что он сделал, поэтому я привел этот пример, но вот это само, так сказать, зрелище того, что происходит с этим животным, должно оказать тоже на него какое-то влияние и сделать так, чтобы он этого больше не делал. Есть еще объяснение различными еврейскими мыслителями различных деталей жертвоприношения. Я вам приведу их много. Я вам приведу только несколько из них. Например, недельная глава Цав начинается с повеления о том, что нужно приносить жертву, которая является ола, всесожжение. То есть жертва, которая сжигалась полностью на жертвеннике. По-моему, только шкура доставалась коэну. И Тора употребляет необычное выражение «цав». Обычно в Торе сказано «скажи» или «расскажи». Здесь сказано «цав». «Цав» — это дословно значит «прикажи», что является намного более сильным словом. Почему нужно было сказать «прикажи»? Почему нужно было коэну сказать, приказать приносить жертвоприношение ула? В чем его особенность? У кого-то есть какие-то идеи? На самом деле причина очень интересная, говорит Раши, что Тура говорила кинегит хисарон кис из-за материального ущерба. Поэтому я привел это первое, потому что любая жертва связана с чем-то, с чем-то, что человек вообще отдает, с чем-то, что человек жертвует. И очень интересно, Раши говорит, что когда коэн приносит эту жертву, которая называется ула, то он не получает мясо, в отличие, скажем, от жертвы, которая называется шламим. Он не получает свой стейк, да, шницель не получает свой. И поэтому даже такой человек, как коэн, а вы представляете, во времена храма коэны работали в храме только дважды в году. Это не то, что они делали это каждый день, говорит Раф Ваксман, и они готовились к этому и все такое. И тем не менее, этот самый коэн может сказать, а вы знаете, я хочу только ту жертву приносить, где я стейк получу. Там, где я не получу стейк, я не хочу ее приносить. Это в нас внутри сидит, говорит Раши. Поэтому Тора должна ему сказать, нет, тебе приказывают, приноси, которую нужно. Это очень, на самом деле, глубокая идея, которая говорит, что у нас у всех внутри сидит очень сильный собственнический инстинкт, называется Адам коровля от смо, человек дословно близок к себе. И мы должны это учитывать. Мы не можем от этого полностью избавиться. Но мы должны это учитывать. И поэтому вообще сама концепция жертвы связана с тем, что человек что-то жертвует, что-то отрывает от своей собственности. На самом деле Тора говорит, что эти жертвы должны соответствовать уровню материального достатка этого человека. Богач в некоторых случаях приносил одну жертву, а бедняк приносил другую, более дешевую и т.д. Это связано с этой идеей. Второе, почему жертва приносилась именно таким способом? Я вам приведу несколько описаний. На самом деле мы не можем объяснить все детали, почему жертва приносилась именно таким способом, а не другим. Это прямое указание Торы. И мы об этом говорили, когда мы обсуждали вообще общее понятие смысл заповедей. Так Тора нам заповедовал. Но тем не менее, мы можем попытаться, насколько мы можем, понять или попытаться осмыслить эти детали. Молитва, говорит автор книги Таня, называется «Авуда Шебелев», «Служение в сердце». Подобно жертвоприношениям, служением в храме. В частности, и закон об очистке жертвенника от золы имеет отношение к молитве. Молясь, человек размышляет о единстве Всевышнего, и в его сердце воспламеняется любовь к Творцу, трепет перед ним. И чем больше проникается человек этой мыслью, тем большую горечь испытывает он из-за отдаленности от своей от Всевышнего, и огонь любви и благоговения, горящий в его душе, становится огонь горечи и гнева, обращенного против животного начала в человеке, которое не дает ему приблизиться к Всевышнему. То есть то, что хочет сказать Бааля Таня, что человек хочет приблизиться к Всевышнему, но человек это не только душа, это его животное начало, как мы сказали, это его собственнический инстинкт и другие рефлексы инстинкта, которые в нем есть. И ему не дают, они не дают ему полностью в этом мире приблизиться к Всевышнему. Это вызывает горечь. В этом смысл того, что мясо жертвы, символизирующее животную душу человека, возлагается на огонь жертвенника. Большая часть жертвенного мяса, все то, что могло сгореть, поглощается огнем. Так и основная сила животной души, огонь ее желаний, может быть превращена в святой огонь в стремлении ко Всевышнему. Это соответствует той идее, о которой мы говорили, что жертва символизирует борьбу или покорение животной души человека. Более грубая часть жертвенного мяса не может быть поглощена огнем полностью, поэтому от жертвы остается зола. Так и в душе человека остаются скорбь и уныние, вызванные тем, что не все силы его животной души перешли в сферу святости. Зола – пепел, символ уничтожения. Это, кстати, перевод издательства «Шамир». Как сказано, «я прах и пепел». Однако служить Всевышнему следует в радости, поэтому человек должен освободиться от скорби. Поэтому, подобно этому, Коэн перед началом службы в храме очищал жертвенник от золы. Причем, если горечь содержит в себе доброе начало, жизненную энергию, и из этой горечи можно извлечь пользу в служении Всевышнему, так как она способна придать человеку сил в борьбе со злым началом и в стремлении к Богу, то это первая часть. То уныние, это первая часть золы, то уныние и отчаяние, напротив, лишают душу жизненных сил и делают ее беззащитным перед любым злом. Поэтому от них необходимо полностью избавиться. Так и Куэн, сняв часть золы, символизирующую горечь души, он клал ее возле жертвенника, и там она впитывалась в землю. Это была, так сказать, та горечь, которую человек может использовать на служение Всевышнему. Потому что для того, чтобы человек что-то исправил в себе, он должен понять, что что-то не так. Когда человек понимает, что что-то с ним не так, это вызывает у него некую горечь. Но это положительная горечь, которая поможет ему исправиться. И это символизируется той золой, которая остается у жертвенника. Золу, символ уныния, которую не следовало класть на землю жертвенника, Всевышний выносил из стана. Но то, что не может человеку помочь в служении Всевышнему, это, так сказать, та плохая депрессивная горечь, От нее нужно избавиться. Ее Куэн выносил из стана. Это символическое описание того, что скроется за поверхностным сухим ритуалом принесения жертвы. А вот что говорит Рав Шимшон Рафаэль Гирш о том, почему куэны ели жертву. Мясо обычных грехоочистительных жертв ели куэны. Это было продолжением жертвоприношения. И от этого зависело искупление грешника. Очень интересный момент. Если жертву ели, то полное искупление грешника достигалось не только раскаянием, не только тем, что он должен был исправить то, что он исправил, и решить так больше не делать, сделать шуву и принести жертву, и думать, что так должно было поступить с его животным началом, но коины должны были есть мясо этой жертвы. Это было частью ритуала, который был необходим для искупления. Коэн как бы символизирует ту более высокую ступень, на которую должен подняться грешник. Однако жертвы, кровь которых вносили святилище, приносили главы народа, если они согрешили. Поэтому коэны не могли есть мясо этих жертв. Ведь их приносили те, кто должен быть выше коэнов. Таким образом, куэны в идеале должны были символизировать более высокую ступень в духовном развитии. И поэтому, говорит Рав Гирш, когда они ели жертву человек получал искупление. Но, как говорит Рав Гирш, если эти жертвы были приносены главами народа, то тогда их не ели коэны, потому что главы народа в идеале должны стоять на более высокой духовной ступени. Есть еще несколько похожих объяснений деталей ритуалов жертв. Может быть, мы только упомянем еще одно объяснение тем же Бааля Тания, которое мы упоминали, смысл жертвы благодарности туда. Он говорит, что жертва туда происходит от слова леодот. Признавать. Леодот – это благодарить и признавать. И он говорит очень интересную мысль. И переводчик, кстати, говорит, что и в русском языке слово «признавать» происходит от слова «признательность». И что же мы признаем, когда мы, или связано со словом «признательность»? Почему же так важна благодарность в еврейской традиции? Потому что первое, что еврей должен сказать, когда он пробуждается, «Моде ани», «Я благодарю Всевышнего». И эта тема благодарности все время идет красной нитью через молитвы, и опять же связана с жертвами. Он говорит очень интересную вещь. Слово «признание» говорит о принятии человеком чьей-то правоты. То есть благодарность – это еще и признание чьей-то правоты. А согласие с точки зрения, которая сама по себе ему чужда. Есть два взгляда на мир. Взгляд сверху и взгляд снизу. Что он имеет в виду? Взгляд сверху, взгляд Всевышнего. С этой точки зрения истинным событием обладает лишь Всевышний. А наше восприятие мира – это иллюзия. Как... Был такой анекдот в свое время в России, что такое объективная реальность? Объективная реальность – это бред, вызванный недостатком алкоголя в крови. Поэтому это вопрос, как мы смотрим на реальность. Он говорит, что на самом деле единственная объективная реальность – это взгляд Всевышнего на наш мир. Наша реальность субъективна. Это то, что он называет взгляд сверху. Взгляд снизу, точка зрения сотворенных сущностей, для которых и собственное бытие – непреложный факт, подтверждаемых их ощущениями, или что нам совершенно очевидно, что мы существуем. Если кто-то в этом сомневается, то ему нужна профессиональная помощь. То есть мы знаем, что мы существуем, но Мы никак не видим и не ощущаем Всевышнего. Это то, что он имеет в виду. Да? Это очень интересная идея. Что на самом деле единственная объективная реальность – это существование Всевышнего. Но наш взгляд совершенно этому противоположен. Для нас совсем наоборот. Это наше существование – объективная реальность. А существует Всевышний или нет, это нам не так очевидно. Да? Подтверждаем их ощущениями. Замечательно. И лишь косвенным путем они могут убедиться в существовании Всевышнего, благодаря которому они существуют. Однако природа и сущность этой силы, имеется в виду Всевышнего, непостижима для них, в смысле для сотворенных существ, настолько, что для их разума она как бы не существует. И что происходит, когда человек приносит благодарственную жертву? Он признает этот взгляд сверху, он признает эту реальность, которую он не видит и не ощущает, и полностью не может понять, как мы говорили. Поэтому, например, когда кто-то, не дай бог, умирает, что мы говорим? Мы говорим очень интересное благословение «Баруха та Ашем Элукейну Мелеха Улам» – «Истинный судья», да, «Даян Эмет» – «Истинный судья». То есть мы говорим, что на самом деле мы не знаем, почему этот человек умер, и мы, так сказать, нам это очень тяжело, потому что нам будет очень его не хватать. Но мы понимаем, что это не произошло случайно, что есть некий взгляд сверху, то, что здесь сказано, что есть некая реальность, которая называется Всевышней. Хотя мы этого не чувствуем, не видим в этом мире. Опять же, это происходит еще из-за трагедии, которая называется разрушение храма. Да? И мы об этом тоже как-то говорили, что храм не просто был неким местом, куда привозили овечку и зарезали ее. Храм был местом, где было очевидно, я говорю прежде всего о первом храме, где было очевидно присутствие Всевышнего. И трагедия наша состоит в том, что он разрушен. И сейчас мы никак не можем это видеть, никак не можем ощущать, что есть Всевышний. Но тем не менее, мы можем попытаться это понять. И в этом состоит смысл благодарственной жертвы и в наше время благословений, которые мы говорим ее, чтобы как-то ее заменить. Теперь, хорошо, мы поговорили о жертвах, давайте поговорим немножко о молитве. С молитвой вообще кажется очень странно, да, все ходят в синагогу, и некоторые даже делают это дома для того, чтобы молиться. А как человек может молиться? Что такое молитва? Молитва – это когда человек что-то просит Всевышнего, да, то есть, например, сказано, вылечи нас, и мы излечимся, когда мы говорим, и т.д. Дай нам материальное благословение. Зачем мы это говорим? То есть мы думаем, что Всевышний не знает о том, что нам нужно, и мы сейчас ему расскажем о том, что нам нужно, и что-то изменит. Как это может быть? Какие у вас есть идеи? Я повторю вопрос, как человек может молиться Всевышнему, да? Возьмите любую молитву. Во-первых, очень странно, что молитвы повторяются. Да, почему нужно повторять одну и ту же молитву? Да, а во-вторых, зачем Всевышнему говорить «вылечи нас», «прости», там, я не знаю, «дай нам материальное благословение», «накажи злодеев», «верни нас в Иерусалим». Мы как бы что ему говорим, что нужно сделать, он не знает, что нужно делать, он как бы мы можем ему повлиять на то, что он решает, как бы зачем мы это говорим? Всевышний не знает, что нам нужно, как бы зачем мы это делаем? То есть молитва, когда мы проговорим, на самом деле, если ты откроешь любую молитву, например, молитва Шмона Исре, по нашей традиции начинается с того, что мы благодарим, потом мы просим, а потом мы снова благодарим. Но в ней всегда есть просьба, как правило. Но вопрос хорошо, зачем, как мы можем просить? Любая молитва, ну, так сказать, в обычном смысле этого слова, основана на просьбе. Это вы знаете эту историю, как она, так сказать, есть анекдот этот в разных формах про то, что богач и бомж молились, скажем, у стены плача. Не знаете, что богач пришел молиться, у него была очень важная там сделка, бизнеса, и он видит, что бомж стоит и все время громко молится и отвлекает его все время там от то-то, все он ту-ту-ту-ту, и тот и бомж опять начинает и отвлекает его. И он в конце концов не выжил, говорит ему, что тебе, что ты так молишься, что тебе нужно. Он говорит, знаешь, у меня кончились деньги, я 2 дня не ел, и я прошу у Бога $100, чтобы дотянуть до следующей недели. И тогда богач вынимает $100 и говорит, на тебе $100, и не отвлекай его по мелочам. Вот, то есть, на самом деле, вот мне заложена очень интересная идея, что на самом деле его, на самом деле, просьба осуществилась, но в ней заложен некий, на самом деле, очень странный подход к молитве, да? Что молитва, что мы должны что-то получить. Мы пытаемся, мы хотим что-то получить, и мы делаем то, что можем, а потом мы видим, что наши возможности ограничены, мы знаем, что есть Всевышний, который всемогущ, и мы хотим что-то от него получить. Как знаете, это такая тоже есть такой анекдот, что еврей пришел в синагогу и сказал, что Всевышний сделал все из ничего. Не мог бы он повторить все это лично для меня. То есть есть такой подход, что как бы я хочу что-то, так сказать, это. Я сделал то, сё, сё. А сейчас я молюсь, чтобы тоже, чтобы что-то получить. Но на самом деле, если мы посмотрим на с философской точки зрения, то это полный абсурд. Как человек может повлиять на Всевышнего? Как человек может думать, что Всевышний не знает о том, что ему нужно? Да, зачем тогда молиться? И тем не менее, молитва занимает центральное место в еврейской жизни. Почему же, в чем же состоит молитва? В чем ее сила? Как она работает? Почему это такое может быть?
Ну, это примерно то же самое, что...
Совершенно верно. Вы совершенно правы, что наши действия важны.
Мы показали, что мы понимаем, что от него зависит.
Очень хорошо. Вы сказали две идеи, которые на самом деле совершенно правильные. Первое, что зависит от наших действий. Совершенно верно. И более того, есть такой мидраш, который говорит, что Всевышний митавелит филатам шель цадиким, буквально ждет с нетерпением молитвы праведных. Так сказать, как бы, насколько это можно сказать о Всевышнем, ждет буквально вот каждого человека, ждет его молитвы. И вы совершенно сказали, правильно сказали, что через молитву мы приближаемся к Всевышнему. В чем состоит общая идея ваших ответов, что для того, чтобы понять, как работает молитва, нужно понять, что вектор молитвы не направлен на Всевышнего. С точки зрения еврейской философии, это полный абсурд предполагать, что человек может сказать что-то новое Всевышнему и заставить его что-то сделать. Но вектор молитвы направлен на самого человека. То есть молитва – это какой-то инструмент, который на самом деле меняет самого человека. И теперь давайте попробуем понять, как она работает. Я вам только расскажу еще историю, которую описывает рав Ицхак Зильбер в своей книге «Беседы о Торе». История произошла 28 февраля 1953 года, когда, как вы помните, стояли вагоны и были написаны списки евреев, которых должны были послать в Биробиджан. И было, так сказать, настроение было... Уже были построены бараки, и уже даже... Да, и уже даже было известно, что евреев будут атаковать по дороге, и не все они доедут. И в то время люди, так сказать, память о Холокосте была очень свежа, и бежать было некуда. И настроение было паническое. И в это время рав Ицхак Зильбер был в лагере. Его посадили, когда боролись с космополитами. Его посадили. И он с ними со всеми там работал в лагере. И в это время был Пурим. И он сказал, что произошло потрясающее явление. Что многие евреи, которые даже в лагере не считали себя евреями, и многие из них были в Евсекции, и многие еще кто где был, они были коммунистами, то вдруг они поняли, что некуда деваться, что некуда идти, да? И они пришли к нему, потому что идти было больше некому, у них у многих были семьи, и они в лагере говорили на самом деле об этом больше, чем на свободе. Они знали, что происходило. И они знали, что делать. И все ходили такие разговоры, что ничего нельзя сделать, потому что, смотрите, Сталин даже победил Гитлера и сделал атомную бомбу. И ничего нельзя сделать. И у всех было очень подавленное настроение. И Рав Ицхак Зильбер сказал им, что единственное, что они могут сделать, это обратиться к Всевышнему, как они могут. Это опять же был Пурим. У них не было ни сидуров, у них не было ни свитка Эстер, ничего не было. Они там все стояли в лагере. И он им сказал, что при всем при том, Сталин это Басар Вадам. Это то, что называется на иврите обычный человек, плоть и кровь. И мы не знаем то, что он им сказал, что с ним будет через полчаса, если они искренне обратятся к Всевышнему. И они, видимо, помолились, кто как мог. Кто-то это делал, может быть, первый раз за я не знаю сколько лет. И там среди них, среди молящихся, был человек, который лично закрывал и разрушал синагоги на Украине, который был в Евсекции. Там было много очень интересных людей. И помолились они, ничего не случилось. Все пошли дальше рубить деревья, и что они там делали, да? Через 8 дней, 5 марта 1953 года объявили, что умер Сталин. И все были потрясены. Но больше всех был потрясен тот человек, который не считал себя евреем. Ему удалось достать секретный документ из комендатуры лагеря, секретное письмо, где было указано, что точно через полчаса после того, как они помолились, как сказал Рав Зильбер, я не помню, это было 8:30 вечера, я не помню точно, это было 28 февраля 1953 года, у Сталина произошел инсульт. То есть, несмотря на то, что объявили о его смерти через 8 дней, он уже фактически стал живым трупом буквально через полчаса после их молитвы. Через полчаса, когда они... Только полчаса до этого они говорили, что можно сделать, этот человек, который победил Гитлера и сделал атомную бомбу, через полчаса он был живым трупом. И вся эта угроза перестала существовать. Он об этом очень пишет, и историки пишут, что это, может быть, был единственный случай в истории Компартии, когда того времени, когда признали ошибку, и там у этой Тимощук отобрали орден, и выпустили этих врачей, и сказали, так сказать, обознались. Да? И все, так сказать, все это замяли. Тоже очень интересная история. Почему это произошло, это, так сказать, отдельная история. Но для этого человека это показало потрясающую силу молитвы для него. Если человек это не пережил, ему это сложно объяснить. Таким образом, молитва обладает потрясающей силой. Почему? Это на самом деле очень непростой вопрос. Как молитва может влиять на Всевышнего? Для того, чтобы понять это, видимо, нужно проанализировать само слово молитва, которое происходит от корня тав пей ламед, тфила на иврите. Да? Что это такое тфила? Есть самые разные объяснения. Рав Ваксман, например, говорит, что тфила происходит от слова тафель. То есть в Галахе есть такое понятие тафель. То есть то, что как бы рассматривается как что-то, что мы не принимаем в расчет, или что-то, что не существует. Например, на хлеб нужно говорить специальное благословение. Если вы пользуетесь маленьким кусочком хлеба только для того, чтобы есть острую селедку, то этот хлеб может считаться тафель, несуществующим относительно селедки, и на него не нужно говорить благословение. И он говорит, что это намекает на то, что мы никогда не можем до конца понять силу молитвы. Это некий потрясающий феномен, который в некоторой степени находится выше нашего понимания. И тем не менее он обладает потрясающей силой. И один из примеров, который он приводит, это то, что Вы помните, что Ицхак, когда Тора описывает рождение Ицхака, то Ицхак рождается после того, как Сару задерживает царь филистимлян Авимелех. И Авраам молится перед Всевышним, чтобы Всевышний вылечил Авимелеха. И есть такой принцип, если один человек молится за другого, то его нужды рассматриваются прежде всего, прежде другого. То есть ему Всевышний отвечает прежде, чем отвечает другого человека. И поэтому, поэтому комментаторы говорят, что после этого сразу Сара забеременела первый раз в своей жизни и родила Ицхака. В чем тут проблема? Проблема была в том, что это было самое худшее время, когда Сара была забеременела, потому что, как говорит Раши, все насмешники в поколении говорили: смотрите, Сара забеременела от Авимелеха. Да, у нее все эти годы не было детей, а тут Авимелех ее задержал. Вдруг она забеременела, да? И это было хуже всего для Авраама. Но почему Всевышний это так сделал? Потому что такая сила была у молитвы Авраама, что даже, казалось бы, это было не лучший момент для него, но из-за потрясающей силы молитвы так произошло. И поэтому молитва обладает потрясающей силой, которую мы не до конца можем понять. Второе объяснение слова «тафель» — это как в примерах с хлебом и селедки. Это то, что малое, что связывается или полностью аннулирует себя перед чем-то большим. И эта идея заложена в молитве. Молитва — это связь человека со Всевышним, как «тафель» и «икар». Человек должен связать себя со Всевышним. Еще интересное объяснение приводит Рав Пантелят, когда он говорит, что для того, чтобы понять молитву, нужно посмотреть, где это слово, где этот корень Тав Пей Ламед упоминается в Торе, где это слово упоминается в Торе. И из этого мы сможем лучше понять, что имеется в виду под молитвой. Теперь этот корень фактически идентичен или родственен корню пей ламед ламед по грамматике. Поэтому эти корни фактически один корень. Так когда же это слово упоминается в Торе? Интересно. Кстати, когда евреи, помните, тогда мы говорили, но корень пей ламед ламед употребляется в Торе на самом деле три раза. Первый раз он упоминается, когда Яков слышит о том, что Йосеф жив, Иосиф жив. И он сказано, что «Ло пилальти», «Я не надеялся» или «Я не думал о том, что я увижу Иосифа». Это первое значение этого слова. Это может нас научить тому, что когда мы молимся, мы должны сосредоточиться, мы должны думать и надеяться. Это важная часть молитвы. Второй раз этот корень употребляется, когда описываются казни. Обратите внимание, когда описаны 10 казней в Египте, сказано, что Всевышний Гифла, он разделил, это тот же корень, разделил между египтянами и евреями. И поэтому, когда человек молится, он должен как бы отдалиться от этого мира. Да? Например, Талмуд говорит на какое-то время. Поэтому, например, вы видели, когда люди молятся в синагоге, молятся молитву Шмона Исра, они делают как бы три маленьких шага вперед, как бы отходя из этого мира. Потом делают три шага назад. И поэтому, например, Талмуд говорит, что в прошлое время, так сказать, в древние времена, люди, которых называли Хасидим Ришоним, люди, стоявшие на высокой ступени праведности, они ждали час, медитировали час перед молитвой и час после молитвы. То есть они как бы выходили из этого мира в духовном плане, молились и потом возвращались. И мы не можем себе этого позволить, да? То есть, если кто-то работает, или, я не знаю, в нашем мире мы не находимся на таком духовном уровне, но тем не менее, поэтому перед молитвой мы произносим различные отрывки, как правило, псалмы, или описание жертвоприношений до молитвы, и что-то мы произносим после молитвы в память об этом, выражая ту же идею. Да, и третий раз Тора использует этот глагол, когда говорит о человеке, который совершает какое-то преступление. Сказано «Ваяца бифлилим». Он должен предстать перед судьями. И таким образом, это же слово может означать «судить». Да? То есть человек должен судить себя, когда он молится. В этом смысле смысл молитвы. И в любом случае, молитва «Легит палель» – молиться на иврите – это так же, как по-русски молиться, это возвратное действие, да, то есть действие, направленное на объект. Как мы сказали, предполагать то, что человек может заставить Всевышнего что-то сделать, это на самом деле языческая идея. Это идея абсолютно чуждая монотеизму. Человек не может заставить Всевышнего что-то сделать. Это правда, что Всевышний знает о всем том, что человеку нужно. Но молитва – это сила, направленная на самого человека. Как вы правильно сказали, обращаясь к Всевышнему, пытаясь приблизиться к Всевышнему, человек меняет себя. Человек как бы судит себя заново, анализируя себя. И тот человек, который сказал эту молитву, может быть уже не тот человек в духовном смысле, который был до этой молитвы. И поэтому некоторые вещи, которые могли с ним случиться до этого, не случатся с ним после этого. Так работает молитва. Это вектор, направленный на человека. И поэтому еврейская традиция уделяет большое значение тому, что человек должен иметь то, что называется кавану, должен иметь намерение, когда он молится. И поэтому мудрецы в Талмуде говорят, что человек должен сделать свою молитву, так сказать, то, что они называют тахануним, должен молиться с чувством, должен не воспринимать это как рутинное бормотание, а вкладывать свое сердце в это, а не делать ее, то, что они называют кева, просто, так сказать, рутинным бормотанием, как бы все это делают, и я это делаю. Что на самом деле очень непросто. И очень часто человек молится, он хочет, но у него не получается. И что нужно делать в этом случае? Нужно продолжать, потому что в какой-то момент человек это почувствует. И иногда человек не может сохранять свою кавану. В идеале он должен это делать, но сохранять свою кавану через всю молитву. К сожалению, часто человеку появляются отвлекающие мысли. Много книг написано на этот счет. Но хотя бы там, где он может, из галахической точки зрения, хотя бы в первом благословении, мы говорим о молитве Шмона Исре, он должен вложить всю ту кавану, которая у него есть. И я бы закончил историю, я ее видел в разных книгах от имени разных людей. Я ее приведу в той форме, в которую приводит рав Авраам Тверский в своей книге, про то, как один раз он пошел к стене плача, и он увидел, как слепой еврей пришел к стене плача и начал молиться, он ее пощупал и начал говорить так, как он бы рассказывал своему другу, о своих проблемах. Он не видел, кто был вокруг, он, видимо, говорил немножко громче, чем другие люди. И он стал рассказывать про свои проблемы, про то, как, что он думает, и как ему, что ему нужно. И в какой-то момент он сказал: «А извини, я это тебе еще вчера рассказывал». То есть человек в идеале должен понимать, что его кто-то слушает, что он не говорит со стеной, что он говорит со Всевышним. Есть такое понятие, как Ишлиреу, как человек со своим другом, человек должен говорить со Всевышним. Потому что, как мы сказали, Всевышний ждет нашего обращения к нему. Митавелит филатам шель цадиким. Он ждет, желает того, чтобы мы к нему обратились. Как это до конца работает, на самом деле мы не можем до конца понять. Любое из объяснений, которое я привел, нравится одним людям, не нравится другим. Но в любом случае, Это, так сказать, тайное оружие, которое есть у каждого из нас. И это вектор, направленный на нас. Вопрос еще о том, какая связь между рассечением моря и жертвами. Связь может быть в том, что... Да, связь может быть в том, что это нам сейчас кажется совершенно очевидным, что море рассеклось, да, мы это знаем, но если мы окажемся на месте тех евреев, это было совсем не очевидно, да. То состояние, когда вот-вот вас настигнет лучшая армия в мире, и вы знаете, что, допустим, вы знаете, что оно должно рассекаться, но оно не рассекается, по многим причинам. И мы знаем, что Мидраш говорит, что в это время ангелы говорили, это идолопоклонники, это идолопоклонники, почему эти должны погибнуть, а эти нет. То есть, может быть, евреи потеряли какие-то свои заслуги, что непонятно, что происходит. И поэтому именно это движение человеку ко Всевышнему, приближение человека ко Всевышнему, даже желание пожертвовать собой, как говорит Мидраш, то, что Нахшон Медаминадав Баумайм Аднефеш, что он почти погиб, почти захлебнулся. Именно это движение приводит к спасению, евреев. И Курбан – это тоже приближение. Это приближение человека к Всевышнему. Я не говорил, что есть прямая связь, я просто хотел найти аналогию, которая связана с тем периодом года, в котором мы находимся. Да, это хороший вопрос. Коины приносили жертву два раза в году, как правило. Были исключения, например, если сам коин должен был принести какую-то жертву лично от себя, он мог это сделать без очереди, но, в принципе, было то, что называется 24 Исримва Арба Мешмарот. Мешмарот. Дословно 24 смены коинов. Все коины в земле Израиля разделялись на 24 смены. И в каждой смене, по-моему, было 6, то, что называлось семей, батей-ав. По-моему, 6, да? И таким образом, простая математика показывает, что если 24 смены, то каждая смена работала 2 раза в году. Да? И
я
поэтому...
Понятно. Я думал, что вообще жертвы приносились 2 раза.
Каждый конкретный коэн имел возможность это делать 2 раза в году, опять же, если там не было у него никаких других проблем.
Понятно. Это немножко...